Прокладка трансатлантического телеграфного кабеля в XIX веке совершила революцию в мировой коммуникации. Раньше сообщения между Европой и Америкой шли неделями на кораблях, а кабель сократил передачу информации до минут, объединив континенты. Это ускорило бизнес, дипломатию и науку, заложив основу для будущих технологий – от телефонии до интернета. В книге «Голос через океан» Артур Кларк рассказывает об этом прорыве, сочетая технические детали с человеческими историями. Он описывает десятилетия проб и ошибок, роль инженеров Сайруса Филда и Уильяма Томпсона, а также вклад кабеля в изучение океана. Рекомендую к прочтению. С вами Ирина Маркова, и это подкаст «До нас дошло». Первые успешные эксперименты с подводной телеграфией начались в 1840-х годах. Профессор Чарльз Уинстон предложил проложить кабель через пролив Па-де-Кале, соединяющий Англию и Францию, но проект сочли фантастичным. Однако уже в 1850 году братья Бретт реализовали эту идею, используя кабель с гуттаперчевой изоляцией. Первая попытка провалилась. Кабель, представлявший собой простую медную проволоку в гуттаперче, был слишком легкий и не тонул без свинцовых грузил. Кроме того, его быстро повредили рыболовные сети. В 1851 году был проложен усовершенствованный кабель. 4 медные жила в гуттаперчевой изоляции скручены спинковыми шнурами и защищены стальной броней. Этот кабель успешно передавал телеграммы, став первой надежной международной подводной линией. Еще одним ранним примером стал кабель, проложенный в 1839 году по дну реки Хугли в Индии доктором Уильямом О'Шоннесси, директором Восточно-Индийской телеграфной компании. Это был один из первых практических опытов подводной телеграфии, предшествовавший европейским проектам. Кабель использовался для связи между Калькуттой и другими пунктами, демонстрируя возможность передачи сигналов через водные преграды. Итак, подводные линии стали появляться по всему миру. В 1854 году соединили Англию и Ирландию, а в 1855 – Италию и Сардинию, а в 1857 – Европу и Северную Африку через Средиземное море. Эти проекты позволили отработать технологию изоляции, прокладки и ремонта кабелей. Однако все они были относительно короткими, максимум несколько сотен километров. Основной проблемой трансатлантической телеграфной связи было затухание сигнала и разрушение изоляции на больших глубинах. Решение нашли в гуттаперче – натуральном полимере из сока малазийских и индонезийских деревьев, который обладал водостойкостью и гибкостью даже в холодных глубинах. В 1840-х годах Вернер Сименс и Майкл Фарадей независимо доказали ее идеальную пригодность для изоляции подводных кабелей. Уже в 1845 году компания Гуттаперче первой применила этот материал, проложив изолированный кабель по дну Рейна. Однако добыча гуттаперчи оказалась крайне затратной. Для одной тонны изоляции требовалось уничтожить 50 деревьев, что в итоге привело к почти полному исчезновению этих растений в Юго-Восточной Азии. Не рубите дерева, не рубите! Хотя Британия с ее колониями и технологиями почти 100 лет лидировала в прокладке подводных кабелей, первый трансатлантический кабель – заслуга американца Сайруса Уэста Филда. Сегодня о нем мало кто говорит. Он не был ни первооткрывателем, ни полководцем, ни промышленным титаном. Но именно он изменил мир, соединив континенты телеграфным кабелем. На портретах Филд больше похож на художника, чем на бизнесмена. Современники называли его мечтателем и рыцарем. Только такой человек мог 12 лет идти к цели, несмотря на провалы и катастрофы. Его упорство подарило человечеству мгновенную связь между континентами. Родившись в 1819 году в бедной семье священника, Филд с 15 лет начал самостоятельную жизнь. С 8 долларами в кармане он отправился в Нью-Йорк, где работал за доллар в неделю. После череды неудач он вместе с братом основал бумажную фабрику, а к 33 годам скопил состояние в 250 тысяч долларов. Оставив бизнес, он отправился путешествовать. Сначала по Европе, затем по Южной Америке. И в 1854 году случай изменил жизнь Сайруса Филда. Инженер Гисборн искал деньги для телеграфной линии через Ньюфаундленд, чтобы ускорить связь с Европой. Хотя Фил сначала отказался, эта идея его зацепила. Он посоветовался с Морзе и океанографом Мори и загорелся мечтой о трансатлантическом кабеле. Мори, несмотря на революционные карты морских течений, которые экономили флоту миллионы, чуть не уволили из армии. Как раз тогда Филд написал ему. И оказалось, Мори уже изучил подводное плато между Ирландией и Ньюфаундлендом, идеальное для кабеля. Это окончательно убедило Филда в успехе. С поддержкой Мори и Морзе Филд быстро нашел инвесторов, включая миллионера Питера Купера. Он выкупил обанкротившуюся телеграфную компанию в Ньюфаундленде, получил монополию на 50 лет и создал новую фирму с капиталом 1 250 000 долларов. Так началась его 12-летняя эпопея по соединению континентов. Филду потребовалось 2,5 года напряженной работы, чтобы реализовать первую часть проекта – телеграфную линию Нью-Йорк-Ньюфаундленд. Первая попытка провалилась, когда кабель оборвался в заливе Святого Лаврентия, уничтожив год работы. Лишь в 1856 году линия была успешно запущена, что стало важной вехой. Также в этом году Сайрус Филд отправился в Англию искать поддержку для своего грандиозного проекта. Там ему повезло встретиться с двумя важнейшими людьми того времени – Джоном Бреттом, первопроходцем проводной телеграфии, и легендарным инженером Изомбардом Брюнелем, создателем гигантского корабля Great Eastern. Именно Брюнель сделал удивительное предсказание, заявив, что его корабль идеально подойдет для прокладки кабеля, хотя самому ему не суждено было увидеть это воплощение своей мечты. В самый ответственный момент в Лондоне неожиданно оказался сам Самуэль Морзе, изобретатель телеграфа. Его эксперименты стали последним убедительным аргументом в пользу проекта. Морзе собрал искусственную телеграфную линию длиной 3200 километров, соединив 10 участков между Лондоном и Бирмингемом, и наглядно показал, что по ней можно передавать 200 сигналов в минуту, почти как в планируемом трансатлантическом кабеле. Эти впечатляющие демонстрации окончательно развеяли сомнения британских ученых и инвесторов, доказав, что мечта Филда вполне осуществима. Филд, воодушевленный поддержкой экспертов, обратился к британскому правительству. Министр иностранных дел, заинтересовавшись, задал принципиальный вопрос.
«Допустим, вы не добьетесь успеха. Допустим, вы делаете попытку и терпите неудачу. Ваш кабель пропадает на дне океана. Что вы будете тогда делать? Ведь выделенные вам средства и ожидаемая выгода от них будут потеряны.
Мы вновь возьмемся за работу, чтобы начать все сначала».
«Не колебаясь», — ответил Филд. Несмотря на все сомнения, британское казначейство сделало неожиданный шаг. Выделило проекту ежегодную субсидию в 14 тысяч фунтов с единственным условием – приоритетной передачи правительственных сообщений. Но главной удачей Филда стало знакомство с 24-летним инженерным вундеркиндом Чарльзом Брайтом. Этот молодой гений телеграфного дела к 20 годам уже имел 24 патента. Некоторые его изобретения, вроде фарфоровых изоляторов, используются до сих пор. Именно Брайт еще до встречи с Филдом проводил ключевые эксперименты с длинными линиями и определил бухту Валенсия в Ирландии как идеальное место для кабеля. Это решение оставалось актуальным целое столетие. Британское правительство не только предоставило финансирование, но и обязало флот оказывать поддержку в изысканиях и прокладке. Эта государственная помощь, сочетавшаяся с научными доказательствами Морзе и инженерными решениями Брайта, создала уникальную синергию, позволившую реализовать казавшийся фантастический проект. На первом заседании компании в Ливерпуле 12 ноября 1856 года Филду удалось собрать необходимые 350 тысяч фунтов стерлингов. Причем значительную часть средств внесли британские торговые предприятия и такие известные личности, как леди Байрон и писатель Уильям Теккерей. Еще большие трудности ожидали Филда в США. Конгресс встретил его предложение с сопротивлением. Некоторые политики выступали против государственного финансирования частного предприятия. Другие выражали опасения по поводу британского контроля над кабелем. Лишь благодаря усилиям сенатора Раска, подчеркнувшего национальную важность проекта, решение о поддержке было принято с минимальным перевесом голосов 3 марта 1857 года. Несмотря на бюрократические препоны, техническая подготовка шла полным ходом. Производство кабеля стало инженерным подвигом. Для создания 4000 километров кабеля потребовалось изготовить 30 тысяч километров медной и 500 тысяч километров стальной проволоки. Работа над проектом кипела день и ночь. Всего за 6 месяцев был изготовлен гигантский запас кабеля. Такой спешки требовало обещание Филда наладить связь через океан уже в 1857 году. Но за внешней суетой скрывалась серьезная научная драма. Молодой физик Уильям Томпсон сделал революционное открытие. В 1853 году он исследовал переходные процессы в электрических цепях, что привело к открытию ключевого закона квадратов. Скорость передачи сигнала в кабеле обратно пропорциональна квадрату его длины. Это значило, что для трансатлантической связи требовался кабель с увеличенным диаметром жил, однако его рекомендации проигнорировали. Технические проблемы усугублялись спешкой. Кабель 1858 года состоял из 7 медных жил с тройной гуттаперчевой изоляцией и стальной броней, но разные участки имели неоднородное качество меди, а бронирование двух половин выполнили с противоположной навивкой, что осложняло стыковку. Томпсон, работающий лишь консультантом, обнаружил эти недочеты слишком поздно. Производство уже шло полным ходом. Для прокладки кабеля правительства США и Англии выделили два военных корабля – американский «Ниагара», самый мощный паровой фрегат того времени, и британский «Агамемнон», последний деревянный линкор британского флота. Оба корабля переделали специально для этой миссии. В трюмах установили огромные баки для хранения кабеля, а на палубах поставили специальные машины для укладки кабеля. Но возникла проблема. На Агамемноне не хватило места в трюмах, и часть кабеля пришлось разместить прямо на палубе. Это решение позже чуть не привело к серьезной аварии во время плавания. Первая попытка прокладки закончилась неудачей. После торжественного старта в ирландской бухте Валенсии кабель оборвался уже на 620 километрах от берега. Несмотря на потерю дорогостоящего отрезка, экспедиция доказала принципиальную возможность укладки на больших глубинах. После катастрофического обрыва кабеля, когда 620 километров дорогостоящего материала навсегда исчезли в океанских глубинах, экспедиция была вынуждена вернуться ни с чем. Вернувшись в Англию, инженеры тщательно проанализировали причины провала, полностью переработав вытравливающий механизм и создав автоматическую тормозную систему, предотвращавшую опасное натяжение кабеля. Несмотря на финансовые трудности и скептицизм инвесторов, Филду удалось собрать средства для новой попытки, заказав дополнительные 1300 километров кабеля. Параллельно Уильям Томпсон совершил революционный прорыв в области приема сигнала, разработав уникальный зеркальный гальванометр после случайного наблюдения за бликами в своем монокле. Этот чрезвычайно чувствительный прибор, способный улавливать малейшие электрические импульсы, стал ключом к успешной передаче сообщений через океан. Весной следующего года экспедиция возобновила попытки проложить трансатлантический кабель. Корабли «Агамемнон» и «Ниагара» с эскортом вышли из Плимута при отличной погоде, приняв новую стратегию – начать прокладку с середины океана. Однако через два дня флотилия попала в чудовищный шторм. «Агамемнон», перегруженный 250 тоннами кабеля на палубе, оказался в критическом положении. 5 раз корабль кренился на опасные 45 градусов. Палуба превратилась в хаос из трескающихся балок, рвущихся парусов и спутанных кабелей, напоминавших клубок змей. Матросы, рискуя жизнью, пытались справиться с парусами, в то время как гигантские волны одна за другой обрушивались на корабль, едва не отправив его на дно. И этот адский шторм, подробно описанный корреспондентом «Таймс», стал суровым испытанием для всей экспедиции. Первая попытка укладки прервалась через 5 километров из-за обрыва. Вторая – после 150 километров, когда связь внезапно прервалась по неизвестной причине. Третья попытка закончилась на отметке 370 километров очередным обрывом. Измученные команды вернулись в Ирландию. В совете директоров компании многие относились весьма враждебно ко всякой новой попытке возобновить прокладку. Они предлагали продать оставшуюся часть кабеля и отказаться от этой затеи, но Филд и Томпсон настаивали на продолжение дела и в конце концов одержали верх. Директора, потерявшие веру в успех, ушли в отставку, испытывая глубокое отвращение к подводной телеграфии. В своих воспоминаниях брат Филда писал: «Все надеялись на успех, но никто его не ждал». И действительно, никто не мог заранее знать, что их ждет – победа или поражение. Этот выпуск подготовили ведущая Ирина Маркова и звукорежиссер Алексей Попов.